«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Высказывание заместителя министра связи и коммуникации Алексея Волина, назвавшего журналистику бизнесом, не имеющим никакой миссии, не является позицией министерства. Об этом заявил глава Минкомсвязи Николай Никифоров на Красноярском экономическом форуме. При этом Никифоров подчеркнул, что сам не согласен с точки зрения, высказанной Волиным. Напомню, что вмешательство в редакционную политику прессы недопустимо, поскольку это противоречит законодательству. Напомним, что в своей речи на конференции, посвященной профессии и социальной миссии журналистики, Волин заявил: «У журналиста нет задачи сделать мир лучше, нести свет истинного учения, повести человечество правильной дорогой. По словам чиновника, преподаватели должны учить студентов тому, что после окончания вуза они пойдут работать на дядю, и дядя будет им говорить, что писать и как писать, а что не писать о тех или иных вещах. И дядя имеет на это право, потому что он им платит». При этом он раскритиковал академическое сообщество, назвав его представителями идеалистического внимание журналистики. О том, возможно ли независимая журналистика в современной России, об этом мы беседуем с Олегом Герваловым, представителем Московской студенческой корпорации «Журфак». Он находится в нашей студии. Добрый вечер, Олег.
Здравствуйте.
Вот как вы, ваши ровесники, воспринимают и понимают миссию журналиста, которую ему предстоит выполнять уже во взрослой жизни?
Вы знаете, конечно, очень многие мои однокурсники, все-таки это уже четвертый курс, думают о том, как трудоустраиваться. И мне кажется, очень отрадно эти ребята стремятся идти на какие-то негосударственные каналы, чтобы в полной мере попробовать себя самореализовать. Хотя, конечно, находятся и те, которые понимают, нужно зарабатывать деньги. Я хочу сказать, у нас очень много иногородних студентов, которые думают уже, как остаться в Москве, чтобы найти работу и уже себя здесь реализовывать. Ну и они, конечно, уже осознают, наверное, придется идти на какие-то государственные каналы и, наверное, работать на дядю. То есть какое-то четкое осознание того, что сказал Алексей Волин, конечно же, есть. Мне кажется, что основная проблема, почему вот эта тема так всколыхнула профессиональное сообщество, она заключается в том, что просто замминистра не в той аудитории произнес эту мысль. Потому что очень многие люди, которые находились в той аудитории, это профессора, это преподаватели нашего факультета, и очень у многих преподавателей совсем невысокие зарплаты. Они приходят работать ради идеи, и, конечно, когда вот эту идею о высокой роли социальной журналистики оплевывают и фактически говорят о том, что это все неверно, они почувствуют, что были оплеваны именно они. Вот. Так что, наверное, не то место было выбрано. Хотя вот буквально недавно на одном из наших занятий преподаватель задал вопрос, вот что считаете вы, студенты, да, уже четверокурсники, есть ли что-то новое в словах Волина, или вы с этим согласны? Интересно, что публика наша, аудитория разделилась на две половины. Конечно, кто-то сказал, что это верно, так и есть, что скрывать это, зачем закрывать глаза. Другие с этим не согласились, но, тем не менее, все признали одну позицию. Никто из юных журналистов, из молодых журналистов не хочет работать в такой стране, да, и не хочет работать при таких условиях, когда они вынуждены пахать на дядю этого пресловутого.
А как выразили свой протест ваши преподаватели вот на этой конференции, посвященной миссии журналистики?
Знаете, к сожалению, большому меня не было в этот день на факультете, и из интернета я вычитал, что якобы кто-то там гоготал, я не знаю, пытался хлопать громко, высказывал свое недовольство.
Топали ногами.
Но, да, топали ногами. Я когда общался с людьми, которые организовывали непосредственно эту конференцию и были в этот день на факультете, они мне говорили, что эти люди были редки. Потому что, мне кажется, все-таки Алексей Волин поднял очень важную тему. И, наверное, для всех нас это отличный стимул, да, подумать, а какой же вот эта журналистика должна быть. Вот. Дело в том, что у нас на факультете выходит довольно любопытный бюллетень. Называется «Медиатренды». И в самом ближайшем, самом близком номере, который готовится к печати, Алексей Волин выступит со своей позиции. И вот как раз я с собой захватил текст, который будет опубликован. Мне кажется, что вот этот манифест Волина, да, можно даже рассматривать отдельно. Вот. Он пишет, в принципе, что зарабатывать владелец СМИ, я цитирую, может только на том, что реально интересно публике. Мне кажется, что молодое поколение журналистов действительно должно стараться, чтобы все было интересно, то, что они пишут, то, что они делают.
А как, по-вашему, вот политическая часть журналистики, раз это высказывание госчиновника, замминистра связи и коммуникации, она должна выражать государственную точку зрения, или журналист вправе критиковать то государство, которое, может быть, даже дало ему работу в профессии?
Разумеется, нас с самого первого курса, как мы только приходим на наш факультет, приветствует легенда журналистики, как недавно его назвал Союз журналистов России, Ясон Николаевич Засурский. И всегда Ясон Николаевич в своих речах повторяет: вы сюда пришли для того, чтобы нести этот крест, для того, чтобы в массы транслировать эту социальную роль журналистики. И мы уже с студенческой скамьи понимаем, что наша задача не просто зарабатывать деньги, но в том числе способствовать улучшению общества. Это довольно банальные вещи, какие-то обыденные принципы, но мы в нашей факультетской среде растем именно с ними.
Ну, уже на ваших глазах изменилось многое во внешнем мире. Как, по-вашему, доказывает ли журналистика свое место как профессия, улучшающая нравы и смягчающая, что ли, диктатуры и то, что, в чем отказывает ей Алексей Волин?
Ну, журналистика всегда, наверное, выполняла эту важную для себя роль. И мне кажется, сейчас даже наши блогеры, да, выходят на первый план. Вспомнить хотя бы, да, последнюю историю с господином Пехтиным. Вот. Действительно, через свободное какое-то перо можно что-то изменить. И я думаю, что многие из моих однофакультетников, назовем их так, они живут с этим драйвом, что действительно они совсем скоро смогут изменить страну к лучшему. Ведь нам здесь жить, в конце концов, не кому-то другому.
А интернет-пространство создает какую-то дополнительную территорию свободы, на которой может себя реализовать ваш коллега?
Ну, разумеется, разумеется. Очень многие из наших студентов активно ведут свои блоги, стараются свою позицию транслировать пока через их такие собственные СМИ. И у нас тот факт, что все практически сейчас имеют аккаунт в Твиттере, да, стараются как-то оперативно реагировать на окружающую действительность, наверное, это явный факт того, что люди уверены в том, что именно интернет становится этой площадкой для изменения нашей реальности.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. О том, возможно ли независимая журналистика в современной России, мы об этом беседуем с Олегом Герваловым, представителем Московской студенческой корпорации «Журфак».
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что о миссии независимой журналистики в современном мире и в России мы беседуем с Олегом Герваловым, представителем Московской студенческой корпорации «Журфак». А вот глядя на события последних дней, даже возьмем вот этот загадочный полет метеорита, как, по-вашему, сработали журналисты и чью вот работу вы бы здесь отметили вот в том смысле, что какая была полезнее для общества российского?
Вы знаете, я за этой темой следил преимущественно по роликам, которые были выложены в YouTube. И, кстати, вот здесь, мне кажется, тот факт, что все мы иногда смеялись, да, иногда плакали, когда слышали эти возгласы людей, да, этих челябинцев, которые видят этот метеорит, который мчится на их город, да. Наверное, это тоже должно касаться журналистов, да. Журналисты должны какой-то правильный язык нести массам, чтобы мы не наблюдали, да, вот эти бесконечные комментарии на этих роликах, да, то есть это на самом деле очень важно, мне кажется.
Да, и сначала какая-то была легкомысленная реакция на это событие, а вот час от часу приходили все новые сообщения о пострадавших, о разрушениях от ударной волны, и все серьезнее воспринималась эта тема.
Да, абсолютно верно. Вот. Но у меня какое-то общее впечатление, вообще, наверное, я немножко отклонюсь от темы, создалось, что люди, наверное, в Челябинске, они хотят новостей. Да? Может быть, действительно, наша журналистика, она, к сожалению, не рождает каких-то реальных тем, которые были бы интересны сообществу, и не рождает новостей как таковых. Ведь если послушать этих людей, да, авторов этих роликов, они же рады, на самом деле, тому, что прилетел этот метеорит. Они хотят чего-то нового, и, наверное, они соскучились по какой-то жизни интересной, по созиданию жизни, вот, которая, наверное, журналистика в том числе должна им нести какие-то идеи позитивные, как изменить свою жизнь, чтобы не быть довольным от того, что прилетел метеорит, да, вот, и что-то новое произошло в этом городе.
А какие темы вам на вашем журналистском веку, пока не столь длинным, удалось вот так освещать регулярно и какую-то пользу обществу вы несли?
Знаете, на протяжении нескольких лет я был главным редактором газеты «Голос Речника». Это газета садового поселка Речник, который, к сожалению, сегодня печально известен тем, что люди действительно пострадали, и многие из них до сих пор находятся в каком-то подвешенном состоянии, поскольку проблема окончательно не решена. И тот факт, что мы пытались как-то собрать этих людей, которые живут в Речнике, как-то добавить им уверенности в том, что правда за ними, он, наверное, говорит в пользу того, что именно мой опыт журналистский, он мог помочь вот этому небольшому сообществу. Когда люди не только узнают о том, какие они негодяи, какие они плохие, какие они самозахватчики из официальных СМИ, да, или из уст чиновников, а когда они могут через свою газету, да, передать свою позицию обществу. Да, то есть создается такая концепция демократического представительства СМИ. Мне кажется, что именно за этим будущее, и я надеюсь, что этот тип журналистики будет всячески развиваться.
А какие вообще направление журналистской деятельности вот выбирают ваши товарищи, однокурсники, которые вступают в профессиональную жизнь?
Знаете, наш факультет в последнее время очень активно развивается, и тот факт, что совсем недавно у нас открылась мастерская Эвелины Хромченко, да, он говорит о том, что журналистика в разных своих ипостасях интересует наших студентов. Да, то есть сейчас мы пытаемся развивать так называемую фэшн-журналистику. И я хочу сказать, что наш зал, да, наша аудитория 232-я была забита, когда приходила Эвелина. Мне кажется, что нашим студентам интересны самые разные журналисты, самые разные проявления, как я сказал, журналистики. Например, на том же главном редакторе «Русского репортера» Виталия Лебеня тоже было очень много людей, зал был забит. И мне кажется, это опять же говорит о том, что нашим студентам интересны самые разные темы, да, и они не хотят останавливаться на чем-то одном.
Вот. Слушаем звонок. Добрый вечер, вам слово.
Алло.
Да.
Добрый вечер. Виталий Евдокимович, город Лобня.
Здравствуйте.
У меня несколько вопросиков таких. Значит, ну вот вы во своем... Олег, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Вы в своем вступлении сказали, что журналисты, те, которые идут на журфак или аналогичные факультеты, они стараются, значит, ну, получить образование и изменить страну в какой-то степени. Как я понимаю, задача журналистики – это честная, правдивая информация. А изменять страну – это уже политика, это дело для политиков. Это первое. И второе, значит, вы сказали, что они не хотят в основном идти в государственные. Ну, во-первых, если он получает образование в государственной, значит, в старое время он был обязан отработать 3 года. Я не знаю, как сейчас в журналистике. Но если он, предположим, пойдет не в государственное средство информации, а в некое частное, он все равно, так или иначе, и материально, и идеологически будет зависим от хозяина. Независимых журналистов я как-то не представляю. И последнее, значит, ну, у медиков существует клятва Гиппократа. Присяга существует у военных, МВД и у других государственных служб. Как бы вы считали, не стоит ли такой аналог клятвы Гиппократа для журналистов. Благодарю за внимание. Спасибо.
Спасибо.
Ну, спасибо большое за вопрос. Я, наверное, начну отвечать на последний вопрос по поводу клятвы. Действительно, у нас такая клятва журналистская есть, когда наши студенты, первокурсники проходят так называемый обряд посвящения в студенты, им зачитывают эту клятву. Вот совсем недавно я зачитывал эту клятву вместе со студентами-первокурсниками, которые к нам поступили, и я отлично помню эти слова «клянемся тебе, Россия». То есть здесь упор делается не на конкретного дядю, да, которого мы сегодня обсуждаем, а здесь упор делается на страну, которой мы клянемся в том, что будем честно исполнять свой долг. Я абсолютно согласен с уважаемым радиослушателем, что, наверное, и не наверное, а точно журналист должен объективно освещать действительность, и именно этим он изменит страну. Но мне очень отрадно, что я учусь на журфаке, и рядом со мной столько много людей, которые подчас политизированы, но я вижу в их глазах драйв изменить что-то к лучшему, иногда не только через честное освещение событий, но иногда через какие-то политические шаги. Да? Очень многие наши студенты участвуют в самых разнообразных митингах. И мне кажется, это может характеризовать их только с хорошей стороны. Так что мне кажется, очень здорово, что вот сегодня есть такой факультет, да, который дает этот драйв. Эти стены дают какой-то определенный заряд. Вот. И по поводу госконтрактов, к счастью, у нас этого сейчас нет, наши студенты вольны выбирать, куда идти. Я хочу сказать, что очень популярны так называемые оппозиционные СМИ. Очень многие стараются прийти работать на телеканал «Дождь». Да? Он очень популярен среди наших студентов. Взять тоже «Радио Свободы». Также очень популярен среди наших студентов. Для многих гордость отправить свое резюме или прийти на практику на радио. Так что я думаю, пусть наш факультет и дальше рождает таких людей с драйвом, с огнем в глазах. Кто, если не мы, в конце концов?
Да, но вы, наверное, видите, и ваши товарищи, что профессия журналиста сопряжена с риском. Вот, например, на маршах 6 мая, где были столкновения, сейчас еще неизвестно, как квалифицировать это событие, его хотят причислить к массовым беспорядкам, не говоря уже о горячих конфликтах. Вы видели, что убили нашего коллегу ингушского телеведущего и так далее. Вот это не настораживает ваших товарищей по профессии?
Вот известно, волков боятся в лес не ходить. Все-таки наш факультет принимает, как нам кажется, лучших представителей молодежи. И я не могу сказать, что кто-то боится. Конечно, профессия сопряжена с риском, но тем не менее некоторые наши студенты отправлялись в горячие точки, когда происходили вот эти известные события арабской весны. И наши преподаватели постоянно подчеркивают, что есть такие люди, причем это девушки, интересно. Они отправляются вот в Сирию, там следят за событиями. Так что такие люди есть, их немало.
Я знаю, что вы были организатором встречи ваших товарищей с президентом Медведевым, когда он был еще главой государства. Как, по-вашему, вот, чем запомнилась та кампания и какую активность проявили ваши коллеги при подготовке этого разговора?
Ну, дело в том, что мы тогда смогли доказать главное, да, мы заставили уважать себя, и это был прецедент, который еще никто не смог как-то повторить, да, и претворить в жизнь. Мы показали, что вот обычные студенты, рядовые представители молодежи могут пригласить Дмитрия Анатольевича Медведева к себе на факультет, получить какие-то интересующие их ответы, да, на интересующие их вопросы. И конечно, это, наверное, для нас всех было очень хорошим сигналом того, что журналистская общественность, она вообще может сплотиться. И именно тогда мы рассудили, что неважно, кто будет присутствовать на этой встрече, главное, какие вопросы будут заданы. И тот факт, что мы хоть как-то могли поспособствовать решению вопроса с Таисией Осиповой, он, конечно, всех нас очень обрадовал. к сожалению, все там закончилось печально, но тем не менее хоть какие-то подвижки мы смогли, да, реализовать в этом деле.
Да, потому что президент тогда пообещал разобраться в ее деле. Дальше уже, конечно, вмешался административный ресурс, но мы помним, и оппозиционеры были вам благодарны за внимание к ее судьбе. Вот Волин сказал, что проблема свободы СМИ в нашем обществе заменена проблемой принадлежности к тому или иному собственнику. Как по-вашему, возможно ли честная журналистика в частном средстве массовой информации?
Знаете, мне кажется, что она даже более возможна, если здесь можно так выразиться, чем в так называемом общественном телевидении. Вот буквально сегодня, когда я готовился к передаче, я вписал в Яндексе «общественное телевидение», и я наткнулся на очень любопытный сайт. Это сайт общественного московского телевидения, и люди, которые представляют из себя попечительский совет, выложили открытое письмо, где они пишут, что, мол, мы будем площадкой для диалога власти и общества. О чем мы будем говорить? Мы будем давать слово депутатам Мосгордумы, мы будем брать интервью у представителей власти. То есть мне кажется, что именно под этой формой общественной сегодня кроется какой-то очень большой обман. И, наверное, журналисты должны очень внимательно отнестись к освещению, да, вот этих тем, связанных с общественным телевидением. Потому что мне кажется, что здесь можно очень серьезно наступить на грабли, когда люди просто воспользуются этим словом «общественный» и в итоге еще какую-то более худшую ситуацию ведут отечественную журналистику.
Да, и вы, наверное, там нашли просто общественное телевидение. Там висит такой забавный ролик, кастинг телеведущих, которые пришли на общественное телевидение. Оно заработать должно в мае. И там они проявили, конечно, чудеса некомпетентности, отсутствия кругозора и даже политической неграмотности. Чем вы это объясняете?
Сегодня очень модно быть журналистом. Сегодня очень многим кажется, что журналистика – это та же Евелина Хромченко с ее поездками в Нью-Йорк, в Милан и в другие модные столицы. Но есть и другая сторона журналистики, да, это вот наши студенты, которые отправляются в горячие точки, это наши коллеги, которых убивают. И именно поэтому, мне кажется, сегодня такой идет наплыв непрофессиональных кадров. Все-таки, мне кажется, мы должны сами журналисты доносить до общества, что журналистика – это не какое-то занятие, связанное с модной жизнью, с тусовками. Нет, это такая же работа, как и другие виды работ, но в том числе, которые накладывают определенную ответственность на то, как ты говоришь. И, конечно, именно отсюда мы можем сделать вывод, нужно много учиться. Именно поэтому наши студенты проводят на нашем факультете очень много времени, иногда по 8-9 часов, чтобы получить те компетенции, иногда интегральные компетенции, чтобы уже честно выполнять свой долг. И как вот звонил радиослушатель, да, сказал, честно и объективно освещать события. Вот именно этому мы и учимся.
Давайте послушаем еще один звонок. Вам слово.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Это Федор из Екатеринбурга. Я хотел бы спросить молодого журналиста Олега вот о чем. Вот он говорит, что он журналист, честно выполнил свою работу, съездил в горячую точку или сходил на митинг, отснял, все сделал. Я имею в виду сейчас телевизионного журналиста, ну и пусть и газетного. Но ведь его материал попадает на стол к дяде. Там есть редактор, там есть выпускающий редактор. И ведь где гарантия, что этот выпускающий редактор, он начинает готовить так называемый информационный продукт, упаковывает ему так, как ему надо, над ним тоже люди. И в результате журналист, есть такое выражение, попадает в вагон для некурящих. Он ведь не это хотел сказать. Вот как он себя чувствует, Олег Яковлевич, вот как чувствует себя журналист, видишь все искаженное вот это редактором или кем-то еще. Спасибо.
Слово Олегу Гербалову.
Спасибо большое за вопрос. Вот я хотел бы сослаться на слова Алексея Волина, на его текст, вот он очень правильно, на мой взгляд, сказал, что если кому-то вот эта ситуация не нравится, то есть два выхода. Или найти другого дядю, или организовать собственные СМИ и стать дядей самому. Вот. Конечно, это, наверное, такой идеалистичный слишком взгляд, что у каждого журналиста, у которого случаются такие проблемы, когда его текст не хотят публиковать в том виде, в котором он его подал, и у этого журналиста появится возможность организовать собственное издание. Потому что это слишком идеалистично, но, тем не менее, наверное, каждый из нас должен к этому стремиться, и с наличием современных технологий, взять тот же интернет, каждый из нас может организовать небольшое СМИ, главное приобретать знания для того, чтобы суметь это все сорганизовать. К сожалению, у меня таких не было серьезных проблем в своей деятельности, когда редактор уж так бы исправлял сильно мой текст. Может быть, я не писал на какие-то резкие оппозиционные темы. Но я уверен, что здесь, опять же, существуют определенные механизмы, когда редактор должен в определенной мере, да, следить за тем, что он делает, и давать какую-то волю журналистам, давать им свободу.
Да, но идеально, когда, конечно, редакция – это коллектив единомышленников. Поэтому вот это были времена золотые отечественной журналистики, когда создавались, ну, новые средства массовой информации, даже новые телеканалы, вот как НТВ старое или российское телевидение времен 90-х годов. Сейчас это уже далеко не так. Как, по-вашему, чувствуется ли неравномерность освещения официальных мероприятий и оппозиционных в нашей стране?
Вы знаете, мне кажется, что наша власть в последнее время, она стала очень креативной. И ее подходы стали далеко нестандартными, как это было раньше, и уже они обходятся без этой пропаганды в лоб. Вот. Сложно иногда понять, какие цели преследует власть, когда она, например, в прайм-тайм вечерний дает довольно объективную информацию о том, как прошли массовые митинги. Вот. Мне кажется, что я, наверное, слишком еще юн для того, чтобы делать какие-то прогнозы, давать какой-то полноценный анализ для того, зачем это нужно. Но сложно, действительно, сложно мне судить об этом. Вот. Я все-таки еще не достиг какого-то высокого уровня.
А как по-вашему, подвергается ли телезритель вот такой идеологической обработке, когда смотрит федеральные телеканалы?
Ну, я опять же могу высказаться как такой рядовой телезритель, когда по России 24 Владимир Владимирович Путин сравнивается с Петром Первым, я не знаю, или может быть Петр Первый сравнивается с Путиным, конечно, это пропаганда в лоб. И, например, если говорить о том же Алексее Волине, он тогда очень верно заметил, когда выступал у нас на факультете, что журналисты все-таки или пропагандисты должны работать тоньше. Вот, все-таки, как-то мне кажется, народ просыпается, народ как-то становится более чутким к проявлениям той же пропаганды и видит вот эти тонкости. Вот.
Да, но тем не менее, вот как по-вашему, глубока ли пропасть между московской продвинутой аудиторией и глубинкой России, где все воспринимает это за чистую монету?
Я могу здесь только основываться на тех материалах, которые мы читаем в СМИ. Например, вот, мне кажется, юг России стал очень активным. Да, если посмотреть на те многочисленные народные сходы, которые организовывают, то, мне кажется, здесь они могут дать фору московским оппозиционерам. Взять, например, тоже дело в Невинномысске. Люди сумели сорганизоваться, да, люди выпускают информацию, которую иногда не хотят печатать СМИ, но тем не менее находятся какие-то интернет-каналы, которые дают позицию более-менее взвешенную по этому делу. Так что, мне кажется, здесь все зависит, наверное, от области. Но юг, мне кажется, он очень хорошо себя показывает в последнее время.
Ну да, и летом активно себя проявило население Крымское, это Краснодарский край. Когда волонтеры приезжали. А какими интересами живут ваши ровесники, коллеги за рубежом? Вот я знаю, что вы встречались с вашими профессиональными, что ли, собратьями на международных форумах.
Ну, мне было очень неожиданно узнать, что
молодежь за рубежом думает, что у нас уж совсем все плохо с журналистикой. То есть вот совсем недавно я был на студенческом форуме в Норвегии, где девушка из Австрии сказала: как же у вас реально работать журналистом, как же это возможно, если у вас там убивают всех. Ну, видимо, какая-то такая есть поддержка со стороны наших коллег за рубежом. Они смотрят на нас и видят, в каких условиях подчас мы работаем. И им, наверное, нас жалко. Мне кажется, что эта поддержка международная, она здесь только может нам помогать. Да? То есть у нас создается впечатление, что мы не безразличны, журналисты, да, на которых, возможно, там могут преследовать, могут прессовать. Называется, Запад нам поможет.
Да, но вот роняет ли имидж России те низкие места, на которых она находится по уровню гласности и свободы прессы?
На мой взгляд, конечно, роняет. Но тем не менее, чем хуже вот эта государственная система СМИ, тем более ярко, наверное, расцветает блогинг. Интернет-журналистика. То есть многие, например, мои коллеги юные стараются открывать собственные СМИ, стараются как-то передавать свою позицию, набирать профессиональные коллективы. Так что я считаю, все развивается своим каким-то чередом. Все будет нормально.
Хочется в это верить, но тем не менее, вот жизнь-то она опровергает многие иллюзии. И блогеры, о которых вы говорите, сами подвергаются давлению. Как по-вашему, создает ли это дополнительную популярность вот тем оппозиционерам, которые, например, в Координационном совете оппозиции ведут свои блоги?
Да, разумеется. Потому что вот эти случаи, когда блоги пытаются как-то закрывать, какие-то бесконечные атаки, да, происходят на ЖЖ, всегда это естественный закон, проявляется интерес со стороны общества. А что же пишут эти люди?
Как вы вообще относитесь к проблеме цензуры? Ощущается ли ее наличие в стране и могут ли ей подвергнуться и интернет-СМИ?
Вообще, здесь, наверное, стоит отметить следующий факт. Очень, как опять же, рядовому пользователю сети там, или рядовому телезрителю бывает очень скорбно смотреть на вот эту пропаганду в лоб, о которой я говорил. То есть здесь, конечно, существует какая-то определенная цензура наверху, потому что когда я общаюсь со своими коллегами с государственных каналов, конечно, они приходят на многие пресс-конференции с конкретным заданием. Да? То есть это задание или мочить, или наоборот как-то попробовать превознести. И очень многие люди, которые мыслят оппозиционно, которые стараются как-то трезво отнестись к ситуации вокруг, вынуждены идти на каналы государственные, и вот в рамках этой цензуры работать. Потому что, конечно, высокие зарплаты привлекают наших студентов. Я сам знаю таких людей, которые работают, например, на НТВ. То, что они делают, им подчас не нравится, но, тем не менее, вот эти зарплаты с несколькими нулями, они заставляют их оставаться.
Да, вот вы сказали, что пользуются популярностью независимые средства массовой информации. Вот как профессиональный глаз отличает нотки искренности в работе с телеэкрана от заказных материалов.
Угу. Ну, опять же, я хотел бы вернуться к тому сайту, на который я сегодня набрел. Это общественное московское телевидение, когда там через строчку говорится о том, что необходимо продвигать духовность, необходимо продвигать нравственность. И буквально в следующем предложении написано, мол, что будете вы, москвичи, нас финансировать. Ну, то есть какой-то язык совершенно непрофессиональный, я думаю, да, и замыливание, что называется, каких-то важных тем. И иногда, конечно, происходит совершенно непонятный микс такой, да, смешение идей в одном тексте, и сразу видно, как, опять же, рядовому там гражданину, где человек пишет искренне, а где нет.
Вот скоро будет год выборов президентских. Они были 4 марта в прошлом году. Как по-вашему, объективно ли была в средствах массовой информации предвыборная кампания, равное ли время доставалось кандидатам на высший государственный пост?
Знаете, я, к сожалению, не так тщательно следил за СМИ в те дни, потому что я, как и многие мои сверстники, был, можно сказать, наблюдателем на участке. Я непосредственно ездил по различным школам, где были развернуты эти участки. И, конечно, я сам был свидетелем неоднократных взбросов. Поэтому, мне кажется, здесь не обязательно даже следить за тем, кому сколько времени дали на телевидении там, или на радио. Да, здесь стоило просто вот поехать на участок и увидеть, что, в принципе, это уже никакой роли не играло.
Слушаем вопрос. Вам слово.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня такой вот предложение. Вот я несколько раз обратилась к местной газете, чтобы журналисты написали вот по экологии, чем это касалось. Нет, не печатали, испугались, видимо. Но вот у нас лес погибает, а там в больничном городке, где туберкулезик, течет вода. Вот из канализационной трубы даже. И они испугались. Нет, 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 сколько лет вот такой ситуации идет.
Спасибо. Спасибо, да. Как по-вашему, Олег, вот экологическая тема, она как-то замалчивается властями, которым невыгодно вот правду о состоянии окружающей среды в России?
Ну, знаете, я могу вот обратиться к своему опыту, моей борьбы за речник. Дело в том, что те люди, те власти, которые говорили о том, что речник не экологичен и нужно снести дома, чтобы там мог процветать этот парк, они совершенно свободно, без зазрения совести, срубили десятки деревьев и десятки кустов были уничтожены. Так что, конечно, экологическая тема, она крайне важна, и самое ужасное в этой ситуации то, что ни одна газета тогда, ни одно СМИ не осветило эту тему. То есть, к сожалению, вот как-то у нас экологическая тема, она считается какой-то посредственной, хотя это совершенно не так. Или взять, например, ту же студенческую борьбу, в которой я участвовал за сохранение Липовой аллеи возле МГУ. Сейчас, я напомню, строится метро, площадь Индиры Ганди, и летом были вырублены порядка 300 деревьев, порядка 300 яблок. Но именно тогда, вот этим летом, журналисты, слава богу, обратили на это внимание, обратили внимание на вот такие жалобы, как ту, которую мы только что услышали, да, и все-таки смогли донести вот эту идею об экологии. Разумеется, тема важная, и иногда на нее закрывают глаза, что делать нельзя.
Как по-вашему, можете журналист сам участвовать в политике, или это нарушит его объективность?
Ну, дело в том, что на нашем факультете, конечно же, учат, что журналист должен находиться в стороне, и если взять тот факт, что журналист никогда не должен брать оружие в руки, если он находится в горячей точке, он явное тому подтверждение. Но лично мое мнение, все-таки наш факультет, вот я постоянно это раньше говорил и продолжаю говорить, он рождает все-таки людей, вот, как я сказал, с драйвом, да, вот с этим огоньком в глазах. И вот некоторые наши студенты, они баллотировались в муниципальные собрания, да, и некоторые даже, вот, насколько мне известно, успешно прошли в этот список и сегодня работают муниципальными депутатами. И работают иногда, я хочу сказать, успешно. Вот. Тем более журналист, он может легко трансформироваться и в политику, сколько мы знаем таких примеров.
Слушаем вопрос, вам слово.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Мне хотелось бы задать молодому будущему журналисту такой вопрос. Вот он сказал, что, значит, на первом курсе они дают клятву верно служить Родине. Где бы он хотел верно служить Родине? В газете «Правда», в газете «Советская Россия» или в «Новой газете»?
Спасибо большое за вопрос. Ну, в газете «Правда» я точно не хотел бы служить Родине. Ну вот «Новая газета», кстати, тоже очень популярна среди наших студентов. Я хочу сказать, очень многие наши ребята, опять же, с первого, со второго курса идут туда работать и находят себя, получают призы на фестивале практики, который у нас проводится на факультете. Их примечают редактор этого издания, и они очень активно работают, делают собственные расследования, опять же, за которые получают реальные какие-то призы и получают признание журналистского сообщества в нашем факультете.
Вот. Это опять же говорит о том, что журналистские расследования тоже важны и нужны. И мне очень отрадно, что некоторые мои однокурсницы, однокурсники вот эти расследования проводят, и именно благодаря им вскрываются очень многие темы.
Да, по-моему, Бабурова, погибшая журналистка «Новой газеты», была еще студенткой журфака.
Да, вот совсем недавно у нас на факультете кто-то из преподавателей собирал подписи за то, чтобы поставить памятник, установить памятник Бабуровой и Маркелову. Вот, то есть, как, все равно факультет, он отчасти является такой политической площадкой, но очень часто студенты используют вот этот политический контекст в формате учебы. Да, вот когда я активно занимался общественной деятельностью на факультете, чем я продолжаю заниматься сейчас, мы очень много думали о том, чтобы приглашать каких-то известных людей, подчас даже оппозиционеров на наш факультет, чтобы задавать им вопросы, откровенные вопросы, как мы делали, например, с Дмитрием Анатольевичем Медведевым. И я хочу сказать, к нам приходил бывший пресс-секретарь Патриархии Владимир Вигелянский, и иногда наши ведущие задавали ему довольно острые, да, политические вопросы, на которые он отвечал. Но, тем не менее, здесь важно подчеркнуть, мы делали это в сугубо учебных целях, и очень здорово, что вот наш факультет, да, он может дать такую возможность пригласить того же Владимира Вигелянского, да, задавать ему вот эти вопросы, иногда политические, и через них учиться как-то входить в дальнейшем во взрослую жизнь.
Да, но он ваш прям сосед, потому что он настоятель, да, храма Татьяны, вот, с Маховой улицы при МГУ. Слушаем вопрос и вам слово. Добрый вечер.
Алло.
Да-да.
Это вы меня слушаете?
Да, ваш вопрос Олегу,
да,
Гералову.
Здравствуйте.
Всех. Здравствуйте.
Вопрос Олегу. Олег, вот вы сказали насчет драйва. Вот приходит с огоньком. А вот что это за драйв и что это источник этого драйва? Ну так вот, судя по вашим ответам, это могут быть деньги там с какими-то нулями. Ну, может быть, это, так сказать, карьера для того, чтобы потом пойти в политику, чтобы перезнакомиться там с какими-то людьми и сделать, как говорится, так сказать, политическую карьеру, а потом, значит, и экономическую, естественно. И вот все-таки, вот занимаясь, мне кажется, вот этой профессией и зная, что мир во зле лежит, вокруг, сами знаете, ложь, обман, коррупция. И вот когда вы, вот чем вы вооружаетесь, и что является источником вот этой самой, который будет давать вам силы для этого драйва, чего-то там добиваться, вот что ищете в этой профессии? Вот в науке, например, люди ищут истину, да, вот тоже там бьются. Все в поиске этой самой правды. Вот что дает, может дать человеку силы для того, чтобы противостоять, ну, окружающему миру? Вот, например, что двигало Ане Политковской, да, или другими журналистами? Как вы думаете? Спасибо.
Спасибо большое за ваш вопрос. Ну, здесь, наверное, мне стоит начать с известных слов. Главное, что ведь? Главное, жить не по лжи. И, наверное, вот, когда все мы, не обязательно там студенты факультета журналистики, но и все граждане нашей страны живут не по лжи, то они вот как раз этот драйв и получают, потому что они стараются как-то иногда своим примером показать общественности, каким должен стать человек, каким он должен быть, как он должен себя вести. Знаете, очень часто встречаюсь со своими ровесниками с других факультетов МГУ, и удивительно, что они совершенно по-другому смотрят на окружающую действительность, да, совершенно по-другому смотрят на жизнь. Вы знаете, я вот летом был в одной такой довольно политической поездке в Китай. Тогда нас приглашал вице-премьер Госсовета КНР Ли Кэцян. И я, как сейчас помню, вот этот момент, когда мы стояли и ожидали фотографирование с вице-премьером. Я разговаривал с одной девушкой, она была с исторического факультета. И, конечно, очень многих из нас удивила эта китайская жизнь. Как вот эти люди беззаветно следуют принципам партии. Действительно, они кажутся немножко забитыми, и у них нет той свободы, которую ощущаем мы, студенты из России. И вот как раз мы очень много балагурили с моими коллегами, очень много обсуждали вот эту китайскую жизнь. Девушка передо мной стояла, она с исторического факультета была. И она сказала: ребят, ну как же вы можете себя так вести? Мы удивились, спросили, что же мы не так делаем. Она говорит: вы же ведете себя как свиньи. Почему? И она на полной серьезе говорит: ну как? Ведь если
вы пытаетесь выделиться как-то из толпы в этой стране, то вы подводите свой коллектив. Вы, можно сказать, позорите всех нас, что вы там не прославляете как-то нашу страну во всех разговорах, которые вы ведете с китайцами. Мне кажется, что вот именно это какой-то водораздел проводят между людьми, да, вот журналистами, например, будущими, которые интересуются жизнью, которые, как я отметил раньше, хотят созидать жизнь, и теми людьми, которые просто изучают историю нашей страны, которая полна, да, опыта, который надо использовать. То есть вот этот драйв, мне кажется, он, наверное, был получен мною и моими коллегами благодаря факультету, благодаря этой атмосфере, которая там царит. То есть я всегда продвигал идею о том, что сегодняшнюю даже молодежную политику должны двигать не те люди, которые беззаветно преданы там партии и Росмолодежи, с которой, как мы знаем, в последнее время было очень много проблем. Я уверен, что именно нашу жизнь, созидание этой жизни должны двигать молодые люди, которые могут трезво посмотреть на те же проблемы коррупции, о которых сказал уважаемый радиослушатель, которые могут посмотреть на другие вопросы нашей жизни и попытаться их решить. Вот. Так что вот тот факт, что мы собираем вокруг себя этих соратников, каких-то людей, которые также хотят жить не по лжи, мне кажется, это и дает нам драйв.
Да, как вы считаете, политизируется ли вот студенческое сообщество, подпадает ли оно под влияние различных политических групп, и в частности, журналистская среда?
Ну, я опять же могу здесь рассуждать как студент, да, я смотрю на моих коллег и вижу, конечно, что все больше и больше людей политизируется. Я, если честно, не знаю, с чем это связано. Возможно, люди верят, что только именно через какое-то участие в политических партиях, да, или через декламацию, прокламацию этих политических идей они смогут изменить жизнь. Мне кажется, это не совсем верно, поскольку вот созидание этой жизни, о чем я говорю, да, вот как студент обычный, оно начинается с очень простых вещей. Вот мы, например, на нашем факультете открыли различные кружки ораторского мастерства, мы открыли кружки фототуризма. И вот именно созидание этой жизни через какие-то простые формы, оно, мне кажется, в итоге должно привести к тому, что вот те же челябинцы, о которых я говорил в самом начале, не будут так радоваться этому метеориту, который хоть что-то изменил в их жизни и дал им повод пройтись по этой улице, посмотреть на то, какие последствия теперь в городе. А вот если бы эти челябинцы, так же, как и мы, создавали различные кружки, какие-то получали азы самоорганизации, я уверен, что в нашей стране бы все было по-другому, и опять же тот же драйв, он бы был очень у многих людей.
Как вы чувствуете, рассчитывает ли общество на ваши силы, возлагает ли на вас надежду, и будете ли вы востребованы в общественной и профессиональной жизни, когда выйдете из стен вашей альма-матер?
Знаете, гуру журналистики, наши преподаватели, многие гости, которые приходят на факультет, постоянно говорят, что сейчас нас ожидает цифровая эра телевидения, когда откроется свыше нескольких сотен каналов, и вы, студенты, сможете найти себе работу. И здесь, конечно, главный вопрос, это не моя идея, нам постоянно об этом говорят, это вопрос контента, что нам будут показывать. И мне кажется, если мы будем, юная поросль журналистов, настойчивы в том, чтобы продвигать какие-то правильные идеи, если мы будем продвигать идеи каких-то важных телепередач, вот если взять, например, тот же сайт общественного телевидения, который я сегодня внимательно просматривал, там есть у них отдельный блок «Ваши предложения». Да, то есть рядовой пользователь интернета может зайти на этот сайт и написать свое письмо, написать свое обращение к непосредственно организаторам этого телевидения и предложить что-то свое просветительское. Мне кажется, это очень здорово, и, наверное, здесь у меня есть определенная вера, есть только надежда на то, что мы не просто так эти 5 лет слушали лекции легенды, да, как я отметил ранее, российской журналистики Яса Николаевича Засурского, который всегда ратовал за социальный долг журналистов. Нет, мы слушали это не просто так, а вот совсем скоро, буквально завтра, мы уже будем созидать эту новую Россию через реальное какое-то освещение дел, ситуации в стране.
Как по-вашему, власть, она опасается ли свободного неподцензурного слова? И ожидаете ли вы каких-то препятствий на своем профессиональном пути?
Знаете, мне кажется, что власть становится хитрее, она уже умеет как-то обуздать вот этот журналистский пыл. Очень хитрый иногда. Вот опять же появляется какой-то креатив, взять хотя бы вот эти последние наши законопроекты о том, что якобы мультики «Ну погоди» запретят и так далее. Да? То есть власть становится креативнее, она становится более изобретательной. И мне кажется, если все-таки мы будем способствовать развитию гражданского общества, чтобы развитие это привело к тому, чтобы власть слушала, да, юных журналистов, граждан, то все будет нормально. Так что все будем созидать это гражданское общество, участвовать.
А удается ли вам и вашим товарищам быть в курсе новых течений зарубежной журналистики? Вот видно ли где-то у вас, или вы в интернете смотрите зарубежные иностранные телеканалы? Читаете ли публикации в иностранных газетах?
Разумеется, разумеется. У нас очень модно, я бы сказал, даже так, считается читать различные зарубежные издания, и на нашем факультете учат, что это такие явные примеры качественной журналистики. Очень многие из наших студентов читают Wall Street Journal, очень активно читают New York Times. Некоторые наши студенты, вот моя одногруппница, например, даже работает в New York Times. То есть наши студенты очень активно следят за зарубежной журналистикой, и, конечно, многие отправляются даже в зарубежные вузы, чтобы получить какие-то азы там. Но вот, как я общаюсь со своими коллегами, говорят, что у нас все-таки образование получше журналистское. То есть все, что рассказывают им там за рубежом, они уже знают прекрасно.
Да, вот в чем, по-вашему, ценность отечественной школы журналистской? Что бы вы могли возразить, если бы были на том форуме, где выступал Алексей Волин, на его циничные замечания?
Ну, мне кажется, ценность нашей журналистики в том, что все-таки она всегда рождала вот этих людей, которые хотели жить по правде, да, которые хотели жить не по лжи. Все-таки наш факультет, он постоянно вспоминает своих героев от журналистики, взять того же Боровика, взять того же Юрия Щекочихина, именем которого названа премия на нашем факультете. Мне кажется, что именно память о лучших представителях профессии, она жива, и именно она помогает нам оглядываться назад и видеть вот этих действительно героев, да, нашей журналистики.
Да, это, конечно, вы имеете в виду Артема Боровика.
Да.
Да, и как, по-вашему, журналистские премии, вот они найдут ли своих героев, будут ли, по-вашему, в вашем поколении такие же примеры, на которые смогут равняться ваши сверстники?
Мне кажется, что они уже рождаются, эти герои. Как я сказал, очень многие наши студенты становятся авторами ведущих СМИ, причем довольно свободных. Они получают премии на нашем факультете, получают премии Союза журналистов России. Вот, например, я получил в свое время премию имени Рубинова за свои, ну, условно говоря, заслуги в области социальной журналистики, за ту же газету «Голос Речника». Да? «Речник» в свое время это была очень оппозиционная тема, и не все хотели связываться с ней. Но, тем не менее, общество журналистское смогло признать.
Большое спасибо вам за участие в нашей сегодняшней программе. Напомню, что о путях независимой журналистики в современной России мы побеседовали с Олегом Герваловым, председателем Московской студенческой корпорации «Журфак». Он был у нас в прямом эфире. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсеры Наталья Гуреева, Михаил Косторов и Марк Штильман.
Найти и слушать. Новое на сайте свобода.орг. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении. Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5930, 11850 и 12060. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».